«Завтрак включен».
Еще раз доброе утро. «Завтрак включен». Виктор Набутов, Дарья Гордеева. Долгожданный гость в нашей студии. Бизнес-тренер, телерадиоведущий, писатель. Никита Непряхин.
Основатель лучшей тренинговой компании страны прошлого года, бизнес-пич, мастер, главный мастер страны по коммуникации Никита Непряхин. Никита Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие коллеги.
Мы счастливы.
Я-то как счастлив.
Да. Значит, во-первых, хотелось бы поздравить вас с прошедшим Новым годом.
Спасибо.
Мы собирались встретиться сразу после него, я вот что хотел сказать. Это раз. Во-вторых, у вас вышла очередная замечательная, круто изданная книга «Я манипулирую тобой».
Да, это правда, я вот даже ее с собой принес, буду сейчас зачитывать куски.
По главам.
По главам. Да?
Некоторые кусочки. Значит, ну, а позвали мы Никиту, на самом деле, не просто так. Его визит сегодня органично продолжает, на самом деле, то, о чем мы говорили, вот эти два интерактивных часа. И у нас очень полярные мнения о том, что происходит в стране, в мире. Непонятно, кому верить, нашим средствам массовой информации, западным, каким политикам и так далее. Поэтому позвали Никиту поговорить, в принципе, об искусстве манипуляций, как нами манипулируют в публичной сфере, ну, в том числе и в медиа.
Да, про пропаганду.
И в том числе на этих принципах основана пропаганда. Они давно придуманы, насколько я понимаю, еще в середине 20 века.
Не, еще раньше, еще раньше. Вот это, кстати, есть такой стереотип, что пропаганда — это оружие только 20 века, что, мол, во время Второй мировой войны, да, Геббельс, вот эта вся история. Нет, на самом деле все это давным-давно придумано, и сколько существует государства, это просто важно понимать, столько существует и пропаганда. То есть в этом плане я ее, конечно, не оправдываю, но тут важно понимать природу. Государству нужны определенные методы и методики воздействия на массы. И недаром иногда бывает такой синоним, говорят, не пропаганда, а некая манипуляция массового поражения, да, или вот такая социальная манипуляция.
Да, абсолютно верно. Дальше, но это же не знает, тут надо отличать пропаганду от лжи.
Абсолютно правильно.
То есть вот в чем разница, когда нам говорят из телевизора, что выпустили 105 ракет и 70% сбили. Это же не пропаганда уже.
А вот смотрите, пропаганда — это, конечно, процессуальный такой момент. То есть мы не можем сказать, что вот эта минута в эфире — это пропаганда. Или вот конкретное слово — это пропаганда. Пропаганда — это сложный, долгий процесс, который в себя включает очень много всего. И, кстати, ложь в том числе. Но вот в чем любопытность, ну, самого явления. Она вас, вот, надо как-то немножко проранжировать, что ли, выделить.
Как вы
определенные
посчитаете, нужно, профессор,
методы.
Потому что вы методолог,
да,
великолепный.
Вот смотрите, если мы сейчас будем идти рассматривать определенные кейсы, определенные тактики, определенные приемы. Я сейчас буду это не про Россию говорить. Вот это очень важный момент. Я сейчас буду говорить о том, что в общем и целом существует, какую бы мы страну ни взяли. Соединенные Штаты Америки, Россия, Украина. Наша задача сейчас просто смотреть, а у нас мы это видим в нашей стране. И вот как раз понимание методов — это, конечно, будет очень хорошее преимущество. И вот чем, собственно говоря, пропаганда отличается, там, например, от наглой лжи? Пропаганда — это скрытое психологическое воздействие. То есть очень важно понимать, что это психологическое воздействие, которое будет всегда играть на внутренних чувствах, задевать наше эго, играть на струнах души больших масс людей. Ну и, конечно, это неявная история. Но давайте пройдемся, какие основные есть характеристики, с чего вообще начинается действительно эта история. Надо, конечно, Геббельса упомянуть в этом плане. Мы сейчас не оцениваем его как деятеля, мы говорим только об одном, что этот человек систематизировал очень много из того, что раньше существовало интуитивно, хаотично, он все это дело привел в какой-то более-менее порядок.
Да, но значит, и он все-таки как раз существовал в тот момент, когда стали популярны и вошли в широкий обиход новые средства коммуникации.
Конечно.
Непечатные — это радио и первая телевизионная трансляция — это Олимпийские игры в Берлине.
Да, абсолютно правильно. Значит, смотрите, с чего вообще начинается пропаганда? Мы должны всегда иметь в голове такое понятие, как заражение. Вот это первая фундаментальная основа любой пропаганды. Что такое заражение? Ну, как понятно из самого названия, мы иногда вирусом можем каким-то заразиться, да? А это заражение эмоциональным состоянием. Поэтому вся пропаганда основана на том, что эмоция очень быстро передается от одного человека к другому. И вот это волнообразное развитие вот этого эмоционального настроения — это основа пропаганды. Значит, напугать, создать очаг. И вот так, например, начинается паника. Паника тоже основана на заражении. Кстати, это удивительно, но панику в последнее время очень активно изучают ученые. И они даже знают, что такое радиус этой паники, где есть очаг, где какие есть определенные круги. Все это давным-давно изучено. В общем, основа – это всегда заражение. Мы должны понимать, что это всегда передача разного эмоционального состояния. Оно может быть, еще раз, разное. Это может быть страх, это может быть испуг, ненависть. Это может быть гнев, ненависть какая-то, шовинистские, ксенофобские настроения. А может быть, наоборот, такое иррациональное чувство превосходства. Моя нация лучше, чем все остальные. Мы избранные, мы великие, мы Богом поцелованные. Чувствуете? Наверное, кое-какие моменты узнаются.
То есть это то, что замещает возможность рационального и критического мышления. Абсолютно у любого правильно. Человека. Это чистая эмоция.
Это чистые эмоции. То есть вот первый фактор мы с вами увидели. Фактор номер два. Вот с чего любые методологи или исследователи, они могут, например, определить, есть пропаганда на данный момент или нет. Это всегда наличие врагов. Вот это то, что важно понимать, потому что без врага не может существовать пропаганда. Когда все хорошо, нету активации населения. Нужен обязательно инструмент, который бы объединил массы. И вот здесь в теории...
Американцы, либералы.
Абсолютно
я
правильно.
Сейчас к нам да, в любом да, случае да, да. применяю.
Есть внешний враг, а есть обязательно и внутренний враг. И вот чем сильнее пропаганда, тем, соответственно, больше будет иметь значение именно совокупная история. Не только внешний враг, например, капиталисты, Дикий Запад, Гейропа, американцы, которые там хотят что-то сделать, но еще и внутренний враг. Кстати, в советские времена была попытка создания и внутреннего вот этого врага. Есть версия, кто это был?
В массовом сознании?
В массовом сознании.
Какие... Нет, тут тогда много там. Евреи.
Тунеядцы.
Тунеядцы.
Конечно.
Тунеядцы. Снял с языка.
Да. И это вот как
то есть, которые маскировали неэффективность отечественной экономики, маскировалась под проблемы...
Ну да, то есть у нас что-то, какой-то сбой произошел, но нам всегда есть на кого
конечно.
Свалить.
Конечно. То есть у нас должна быть... Ну, то есть вот представьте, есть масса людей, их нужно куда-то натравить, их агрессию, эмоциональное состояние куда-то перевести. Иногда внешнего врага недостаточно. Внешний враг, он немножко примывает...
И конечен. Да. Невозможно все на американцев сваливать, правильно?
Вот, в советском периоде была попытка создать историю с этими тунеядцами. Потом есть мнение разных исследователей, которые занимались как раз исследованием всей литературы, документальных источников, что это все-таки несколько дискредитировало саму советскую власть. То есть это что же это за строй такой, который рождает возможность быть тунеядцем. Потом это как-то быстро история скрылась, да, и она очень быстро нивелировалась. У нас сейчас врагов полным-полно. Это и пятая колонна, это и геи, ну и там дальше перечисляйте всех-всех-всех. Это нормальная абсолютная история. То есть заражение, внешний враг – это обязательные как бы свойства любой пропаганды. Далее, это всегда будет метод контрастов. Вот черное и белое, отсутствие полярности.
И... То есть, наоборот, полярность, отсутствие полутонов.
Да-да-да, наоборот, все правильно, да. Отсутствие полутонов – это такая четкая полярность. Плохо – хорошо. Черное, белое. Вот не бывает каких-то нюансов. И как только мы понимаем, что из средств массовой информации нам откровенно констатируют какие-то оттенки, да, даже не оттенки, а цвета, и говорят, вот это вот плохо, а вот это вот хорошо. Это уже означает, что журналистика потеряла некую объективность, и это повод задуматься, насколько вообще мы можем объективно, честно к этому относиться. Ну а вот теперь давайте несколько рабочих инструментов. Мы сейчас такие метанадстройки пропаганды посмотрели. Заражение как главный инструмент. Это метод врага, это метод контраста. Но есть любопытные маленькие-маленькие вроде бы тонкости, но из которых следует вообще общая картина. Значит, один из методов пропаганды – это всегда метод отвлечения внимания. Что это такое за метод? Ну, в общем, вот давайте представим. У нас есть некая ключевая проблема, на которую не очень выгодно концентрироваться. Ну, например, проблемы в экономике. Или...
Свалки в Ядрово.
Свалки вот. В Ядрово. Да все что угодно вот, это может быть. Но средства массовой информации будут всегда запускать какие-то фейковые события, но они не обязательно фейковые в плане ложности, просто они раздуты, преувеличены, гипертрофированы, на что мы будем обращать внимание обязательно. Это может быть все, что угодно. Это может быть любой эмоциональный фон. Это может быть обсуждение бородатой женщины на Евровидении. Это может быть Диана Шурыгина, о которой говорит вся страна. Вот мне многие читатели задают вопрос, да, когда мы встречаемся с ними, там, в магазинах или на литературных встречах, они говорят, ну, как же это так? Ведь все же прекрасно понимают, что это вот ниже планки. Но это уже какой-то, ну это не камильфо. Ну нельзя 5 эфиров подряд там давать про Диану Шурыгину.
Мы можем это посмотреть... Дело в том, что просто не все, я думаю, что наша аудитория не очень в курсе, потому что не смотрит программы Малахова и вот эти Виктор псевдосоциальные ток-шоу.
Но вы-то в курсе.
Но это, я даже не в курсе подробно, это какая-то девочка, которая,
да не
как видите, бы изнасиловала.
Мы каждый раз обсуждаем с вами Диану Шурыгину. Виктор Кириллович переходит, у нас главная тема, это, собственно говоря, Диана Шурыгина.
Да. Ну, неважно, короче говоря, в общем, ее после этого затаскали во всех подробностях, выясняя, как кто ее насиловал, трая она стала звездой телевидения, сделала карьеру и так
далее. И, кстати, зарабатывает.
И зарабатывает огромные бабки.
Чем мы с тобой вместе взяты.
И теперь же вопрос, был ли насильник.
Да, ну, в общем, понимаете, да, это история отвлечения внимания, это очень такой важный момент, и мы для того, чтобы мы, ну, контролировали весь процесс вот этого информационного пространства, для того, чтобы мы подключали вовремя критическое мышление, мы все время должны понимать, а это для чего вообще? Шум просто так он не может быть, да? Если что-то где-то муссируется и делаете это сознательно, целенаправленно, то есть мы сейчас не говорим о каких-то волнообразных движениях в социальных сетях, да, где действительно люди подхватываются, начинают там репосты. Мы говорим именно про классические средства массовой информации, когда вот начинается какая-то, ну, дополнительная информационная...
Ну да, и акценты делаются именно на это. Причем на всех каналах сразу параллельно.
Слушайте, у нас это, вот если про нашу страну говорить, это, конечно, ну, настолько не технично сделано, настолько топорно, настолько явно, но всем это понятно, Сирия, например, у нас есть главные события, это Сирия, то есть телеканалы показывают в качестве главной новости какие-то бомбежки в Сирии, но при этом не говорят о главных моментах, которые действительно должны гипотетически волновать любого россиянина. Это падение курса рубля, это ситуация вокруг Кемерово, про свалку в том же самом Волоколамске или Ядрово центральные каналы не говорили. И мы понимаем, почему. Вместо этого информационный шум.
А ну, там, кстати, извините, я сразу должен... Так, мы не центральный телеканал, потому что я считаю, это куда важнее, чем Сирия. В Ядрово уже начались задержания накануне. Завезли, во-первых, не местные ОМОН и милиции отказались.
Около 10 участников акции протеста были арестованы.
Да, их начали винтить, потому что они перекрывают дороги, потому что на полигон продолжает свозить мусор, хотя накануне еще должны были все это дело прекратить. Ну, короче, в общем, там такая ситуация довольно серьезного противостояния. И действительно про него молчок. Да?
Это, ну, это безусловно, то, что невыгодно, не будут никогда показывать, это нормальная история. Но, еще раз, когда я вот это проговариваю, я хочу, чтобы все понимали, как только создается псевдосенсационность, как только раздувается что-то грандиозное из пустого абсолютно мероприятия или явления, или личности, важно понять, что в этот момент происходит что-то, что пытаются скрыть средства массовой информации. Мы сейчас не конкретно про Диану Шурыгину, потому что, наверное, все-таки этимология этого явления несколько другая, да, потому что
специфика
это
проект,
специфика, да,
проекта,
и здесь интересы аудитории, это все равно вот этот феномен, пусть говорят, но как показательный пример он очень хорошо подходит.
Согласен. Согласен.
Что так, еще?
Очень мне понравился твой тезис, на самом деле, про заражение.
Да.
Изначальный. И мне кажется, он ключевой, потому что многие наши, например, наши слушатели обладают критическим мышлением и способны анализировать разные каналы информации, видеть полутона, совмещать некие поводы со своей жизненной позицией, потому что каждый человек разный, у него свой жизненный опыт.
И понимать, например, вот это вот сейчас очень популярная манипуляция, да, когда сравнивают плохое с очень плохим, а не с хорошим, например, да? То есть вот, а вот хотеть, чтобы как в 90-х было, в начале 90-х, да, говоря вот сейчас у нашей ситуации, они говорят, например, а давайте, может быть, сравним там с экономикой Финляндии, к примеру, да?
Ну, да.
С плохой, с очень плохим.
Да. Я к тому, что при этом таких людей довольно много, с критическим мышлением, но при этом все абсолютно подвержены сейчас колоссальной нервозности, возможности прямого военного столкновения, очень много накачки, вообще милитаризированности в средствах массовой информации, все, и от этого невозможно избавиться.
Это, конечно. Но смотрите, вот давайте будем опять трезвы и адекватны в анализе того, что происходит. Ну, понятное дело, что это же не просто политика, например, ВГТРК России, которая делает сюжет о том, что, а какой должен быть сухой паёк в бункере на период военных действий. Правда, это же не просто сумасшедший редактор, да, который, ребята, я вот тут вот прочитал фантастический апокалиптический роман, давайте-ка сделаем сюжет на этот счет. Это вот как раз, еще раз, это, я уже проговаривал это, этот момент, этот метод врага. Как только у нас есть вот этот гиперболизированный враг, как только мы понимаем, что, боже, вот сейчас эта война, я не знаю, там пятая колонна съест, мы заразимся гомосексуальностью, будет какая-то страшная там история, вот тогда начинается вот эта именно история с эмоциональным заражением. Виктор Кириллович, ну это страшно, это действительно страшно, ну, вот потому это, что это... эти настроения, они очень сильно влияют глобально на всю страну.
Да, и потом их можно уже куда угодно поворачивать.
Конечно. Давайте дальше посмотрим, поехали, какие есть еще методы. Они не самые очевидные, но довольно любопытные. Значит, еще один из методов, чтобы мы понимали, вот чем всегда отличается пропаганда от просто нормальной, хорошей, качественной журналистики, это всегда приклеивание ярлыков. Вот, возможно, приклеивание ярлыков можно было вообще перенести бы в начало заражения.
Простите, пожалуйста, вот, Никита Юрьевич, с вашего позволения, вот сегодня, да, прошлый час... Вы, либералы поганые, продались за доллары и, конечно, так далее. Всегда агрессивно, вот как звонок, всегда по-хамски, всегда на
«ты». Без аргументов.
Без аргументов. Главное навесить вот этот вот, кто такой либерал, что это такое, никто не знает.
Еще лучше
вообще.
Либераст.
Либераст. Да, агент Госдепа и так далее. Все, дальше уже можно дискуссии не иметь значения, же ярлык приклеен. Это уже
конечно, об этом. Смотрите, причем одно и то же явление как можно по-разному произнести. Например, можно быть повстанцем, а можно быть, например, сепаратистом. Можно быть боевиком, а можно быть фашистом. Можно быть мирно митингующими, а можно быть теми, кто хочет свергнуть конституционный строй. Вот это в основе, это, конечно, рефрейминг. Дайте я вам сейчас зачитаю прямо вот из книжки несколько примеров. Будем даже сейчас смеяться, как по-разному в средствах массовой информации могут доноситься разные
Никита
явления.
Юрьевич просто сам только что прочел свою книгу первую.
Да.
Так бывает.
Так, ну давайте, допустим, представим, как в средствах массовой информации донести, что кризис в стране? Какими можно? Давайте вот прям, коллеги, мы будем...
В стране сложная экономическая ситуация.
Да, экономическая нестабильность.
Некоторые показатели хуже запланированы.
Время перемен.
Да.
Да?
Да.
Война. Ну-ка, давайте думаем, рефрейминг делаем, как это вот в нужную сторону перевести. Компания.
Да.
Компания.
Да.
Конфликт. Может быть, заметьте, война и конфликт немножко разные вещи. Или, например, девальвация.
Ослабление национальной валюты.
Даже лучше, есть еще версия. Это все из реальных средств информации я брал. То есть не в теории, а вот прям реально из СМИ. Недооцененность рубля возрастает.
Класс, да? Гениально, да? Гениально.
Человек, который придумал эту формулировку, гений.
Дальше.
Нет, это же гениально. Это же меняет весь смысл. То есть несправедливо недооцененный рубль.
Валюта в обменниках кончилась. Ну-ка, давайте думать. Банки предпочитают надежную российскую валюту. Дальше. Бегство капитала. Как изменить? Бегство капитала.
Ну, там что-нибудь про инвестиции.
Правильно. Да, частные инвестиции в мировую экономику. Пытки. Усиленные способы дознания. Класс, да? Воровство, ну это классика жанра. Нецелевое использование денежных средств.
Да, но это пункт, по-моему, из уголовного кодекса.
Все правильно, ну смотрите.
Что воровство и нецелевое использование у нас с разной ответственностью.
Вот именно.
То есть не украл вроде, просто построил стадион в два раза дороже. Но это не украл.
Построил, но не то.
Ну просто, ну неудачно, ошибки.
Ну дайте, актуальненькое. Высокий курс евро. Спекулятивный курс падающей европейской валюты. Класс, да?
Боже, ну...
А у тебя с источниками там?
Ну, конечно.
А это где?
Ну, это надо сейчас будет смотреть. Так, предприятия обанкротились.
Ну, что-нибудь там, уплотнение рынка...
Собственники компании избавились от неликвидных и убыточных активов.
Да.
Доллар растет. Ну, давайте тоже из актуального.
Спекулятивный курс американской валюты.
Европейская валюта демонстрирует отрицательную динамику.
Да.
Ну и так далее.
Ну, понятно.
Чувствуете, да? Это, кстати, ну, очень важно, как пропаганда использует даже те же самые заголовки. Вот вам два разных примера. Полиция задержала митингующих. Это первый вариант. Второй вариант. Митингующие были задержаны полицией. Все чувствуют разницу. Ну, то есть, смотрите, вот, вот это искажение формы, оно приводит вообще к переосмыслению ситуации. Кто был главным действующим лицом? Кто виноват? Вокруг кого сыр-бор? Кто жертва в этой ситуации? От того, как расставлены вот эти все синтаксические единицы, зависит очень много. То есть, когда я читаю, я понимаю, полиция задержала митингующих. Ну, то есть, митингующие были, их взяли, и полиция, вот, соответственно,
скрутила. Да.
А вот когда митингующие были задержаны полицией, чувствуете, уже
акцент
немножко
смещается,
акцент смещается. Слушайте, это, ну, как бы классика жанра. Это не только у нас. В Третьем Рейхе евреев не грабили, например, а брали их собственность под надежную защиту. Вот он опять классический рефрейминг. Вторжение в Польшу, это была не военная акция, а полицейское событие или там оптимизация. Ну, в общем, все мы знаем, в Чехословакии тогда советские танки, 68? Они не бомбили, они восстанавливали
конституционный строй.
Это очень важно. Как язык используется в пропаганде. Это мы очень активно изучаем, и вот действительно мы сейчас говорим не про какую-то такую топорную, да, пропаганду, когда вот там распятый мальчик или что-то еще, когда фантазии нет. А когда она настолько изящна, это, конечно, да. Теперь вот еще один важный момент. По поводу заголовков. Вот недавно абсолютно появились исследования. Это, правда, американцы делали.
Так, стоп. У нас мораторий на американские исследования.
Нельзя.
Ничего, ни станки, ни исследования, ни автомобили. Я на самом деле извиняюсь, что я тебя прервал, потому что я предлагаю сейчас сделать короткую паузу. И к теме заголовков, а мы живем, насколько я понимаю, сейчас в мире социальных сетей, быстрого потребления информации, короткого чтения без лонгридов.
Да, да.
Заголовки, их много, они падают. И вот того, как они цепляют наше внимание, в этом и есть смысл. За любого заголовка. Смысл статьи может быть вообще не... Я просто... Есть целые порталы новостные, которые просто бомбят тебя чудовищными. Страшная тайна Евгения Плющенко. Там, условно говоря, открываешь, Евгений Плющенко ел по 3 килограмма мороженого в своем 17-летнем возрасте, а заголовок-то цепанул.
Конечно.
Вот. Друзья, у нас в гостях Никита Непряхин. Слушатели, кстати говоря, пишут о том, что моя любимая фраза нашего телевидения — отрицательный рост. Плюс 7-903-797-6333. Скоро продолжим.
Завтрак включен.
Еще раз доброе утро. Завтрак включен. Виктор Набутов, Дарья Гордеева.
Ну что ж, неоднократно лучший бизнес-тренер страны, основатель ведущей тренинговой компании нашей страны «Бизнес-спич», мастер манипуляции публичных выступлений Никита Непряхин. У нас сегодня у него вышла новая замечательная книжка, вот, дорогой мой, издание «Я манипулирую тобой», она называется. Это профессиональная главная тема Никиты Юрьевича. Ну и, собственно, мы...
Только, Виктор Кириллович, чтобы народ-то не пугался, да, я все-таки исследую противодействие.
Противодействие.
Да, сейчас скажут, да, будет гореть в аду.
Но вы же можете работать на обе стороны. А что это удобно? Знаете, как с вирусом, Никита Юрьевич, компания? Делаешь вирус, потом делаешь противоантивирус. Вот, например.
Нет, мы за честность. Мы за честность.
Короче говоря, в общем, с учетом того, что происходит сейчас в средствах массовой информации, вот этого синдрома заражения, про который ты рассказывал, нервозность, вот как раз пишет, считай себя здравым человеком, телевизор не смотрю, получаю новости из разных источников, и не боюсь всего, санкций, глупых законов, падения рубля, я боюсь только войны, с остальным справлюсь. В крайнем случае уеду в Европу. Но вот Третий мировой я в последнее время и правду боюсь, пишет нам Елена из Пензы. Вот это вот как раз.
Ну, это вот массовая истерия, паника. Нет, это нормально. Этот страх, он объясним, он понятен, потому что мы не понимаем, мы не получаем до конца 100% информации, и мы, когда из разных источников пытаемся взять какую-то частичку, мы по-своему формируем свою картину. Она не всегда правильная. Я предлагаю к заголовкам вернуться, да, потому что вот как раз мы проговорили, что один из трендов, это то, что в последнее время изучают ученые, изучающие средства массовой информации, восприятие информации, вообще медиасферу, они говорят о страшном тренде. Социальные сети, новостные агрегаторы. В общем, большее количество людей, чуть ли там не 85-86%, читают новости по новостным, по заголовкам.
Совпадение?
Не думаю.
Вы поняли, какая аналогия.
Да, смотрите, какая интересная история. Иногда заголовок и сам контент статьи, он не противоречит друг другу. Это просто как по законам жанра, по законам журналистики. Заголовок делается ярким для привлечения внимания. Например, вот как, Виктор Кириллович, вы говорили про Плющенко. Страшная, интимная тайна.
Стали известны подробности трагедии Плющенко.
Да.
Выяснилось, он же сломал ногу в 14-летнем возрасте.
Да. Ну, как бы, нету, да, никакого противоречия. Дайте я сейчас приведу несколько примеров из реальной жизни, а мы с вами обсудим, а это что, неправильная интерпретация или что-то иное. Значит, сейчас прям с цитатами. В Германии, сейчас заголовки, это Russia Today. Заголовок. В Германии могут разрешить инцест. Заголовок.
Да. Этих много, вот таких много, да.
Значит, теперь внимание.
Теперь смысл.
Что было на самом деле? Совет по этике предложил легализовать кровосмесительные браки среди совершеннолетних. Ведь де юре в Германии они запрещены, за это грозит уголовная ответственность. Но предложение не прошло слушания. И, кстати, к слову сказать, в России инцест, ну, например, сексуальная связь между совершеннолетним братом и сестрой, законодательно
не запрещена,
в отличие от той же самой Германии. То есть любопытно получается. У нас как
все ровно наоборот.
Или, например, «Комсомольская правда». Поляки снесут 500 советских памятников. Ну, прям заголовок.
Советским солдатам.
Да. Что было на самом деле? Речь шла, на самом деле, о переносе этих памятников. Ну, смотрите, это же две большие разницы. Одно дело перенос ради каких-то благих целей, другое дело снос. В Норвегии 12-летняя девочка выйдет замуж за 37-летнего мужчину. Пугает нас Life News. На самом деле, это была акция, общественная акция, как раз против ранних браков в мусульманских странах и против детского рабства. То есть, смотрите, вообще диаметрально наоборот. Или вот моя любимая, Russia Today. Школьники американского штата Флорида изучают сатанизм. Тут сразу...
Что? Чем кормят этих людей? Объясните мне. Ну, ведь...
Нет, тут же хэштеги. Америка зло, Америка наш враг. Защитим традиционные ценности. Что на самом деле? На самом деле, представители христианских церквей получили право распространять свою литературу в школах. И сатанисты решили, что они тоже должны иметь такое право. Если мы откажут, они попробуют обратиться в суд. Но, конечно, ни до распространения, ни до суда дело не дошло. При этом, смотрите, хочу обратить внимание на формулировку. Изучат, да, не значит изучили или обязательно изучат. Ну и давайте финальный какой-нибудь. Да, вот это мне тоже нравится. Вести.ру. В Соединенных Штатах, мы продолжаем хэштеги, традиционные ценности. В Соединенных Штатах Америки школьников начали обучать основам гомосексуализма.
Так.
В реальности речь шла про профилактическую программу по борьбе с нежелательной беременностью и ВИЧ. И программа действует только на Гавайях, где уровень заболеваемости самый высокий. То есть, по сути дела, просто распространяли средства защиты среди школьников. Вот и вся история. Но это у нас основы
гомосексуализма. Да,
а у нас же в традиционных, стране традиционных ценностях эти вообще разговоры обходятся страны. Любые, не только про гомосексуализм. В принципе, про средства защиты. У нас пестики и тычинки до сих пор.
Да. Ну, смотрите, это вот как бы с одной стороны смешно, да, а с другой стороны это очень страшно. Потому что если мы ориентируемся только на заголовки, если мы не читаем тело статьи, это, конечно, очень страшно. Продолжая статистику. Значит, порядка 85-86%. Это только заголовки, да? Потому что, ну, это понятно. У нас время, режим, цейтнот, такой поток информации. Значит, получается, оставшийся процент, это сколько у нас получается там, 15-16%, да, читают основное тело статьи. Но из этого процента половина читают только начало или конец, или выделенные жирным шрифтом какие-то предложения.
В начале headlines, да. Такая специфика.
Или выводы в финале. Да. Поэтому, конечно, это тоже мощное средство манипуляции, и об этом нужно знать. Давайте еще несколько способов, да, если у нас есть время.
Да, у нас еще с тобой совсем немного осталось, да, примерно, ну, например, 8 минут.
Давайте добавим еще один такой момент. Он очень такой относительно новый. Это как раз нововведение в 20 веке. То есть до этого пропаганда этого не знала. Значит, этот метод называется «проблема решения». Как, например, пустить законопроект, который будет резонансным, нежелательным. Ну, например, классический метод. Есть какая-то проблема, которая очень сильно муссируется, и по горячим следам принимается очень неоднозначный законопроект. Ну, то есть, например, вот как только в прессе стали появляться огромное количество сообщений про педофилов и про суицид, мне звонили некоторые СМИ и спрашивали: «Никита, а вот это, как вы думаете, с чем это будет связано?» Я им сразу сказал, я говорю: «Ждите, будет какой-то законопроект новый». И этот законопроект, он действительно в конечном итоге появился. Кстати, знаете, какой законопроект-то появился?
Пакет Яровой?
Близко. Еще, да, это все вместе. Пакет Яровой.
А, на еще... закон Димы Яковлева, возможно.
Еще.
Нет, это было до.
Это было, да. До. Что еще?
Это до.
Значит, вот педофилы, суициды.
По соцсетям, наверное. Ограничения, не знаю.
Это резонансные законопроекты о пропаганде гомосексуализма. Теперь у вас возникает резонный вопрос. Черт возьми, при чем здесь это? Суициды и, соответственно, этот закон. Мало кто знает, что в совокупности этот закон называется как раз о распространении там гомосексуализма и педофилии. То есть они взяли и соединили эти два понятия. Это тоже один из методов пропаганды, когда черное и белое соединяется. То есть какое-то явление, неважно, как мы к нему относимся, но не являющее...
За счет другого негативную коннотацию.
Да, и, конечно, добавляем негативные коннотации за счет того, что добавляем историю с педофилией, которая является, ну, во-первых, уголовным преступлением, и как бы сравнивать это сложно, да, волю двух взрослых людей, что они хотят, то и делают, и насилие над несовершеннолетними и малолетними детьми. Вот это вот как классическая история. Поэтому как только мы видим, что в прессе начинает нагнетаться какая-то ситуация, неважно, ситуация с терроризмом, какие-то социальные группы в соцсетях, синие киты это или что-то еще. Вот знаете, следующим шагом это будет обязательно принятие какого-то неоднозначного законопроекта. Потому что если не создать этот информационный шум до принятия законопроекта, он будет получать очень негативную окраску и вообще фидбэк.
Что с этим делать? Я предлагаю на этом посвятить последние 4 минуты, как нам вот в своей обычной жизни поступать, откуда брать информацию, как сравнивать, анализировать, как вот избавиться от этих пропагандистских, так сказать, влияний. Об этом последние 5 минут.
Через несколько минут.
«Завтрак включен».
Еще раз доброе утро. Программа «Завтрак включен». Виктор Набутов, Дарья Гордеева. В гостях у нас Никита Непряхин, автор книги «Я манипулирую тобой». Правильно ты, Никита?
Да.
Собственно, говорим о манипуляциях. И последние, до нашего небольшого перерыва, говорили о том, как... простые граждане, вот, простые люди, да.
А давайте вот мы прям Никиту Юрьевича попросим сейчас поработать с другой стороны.
А, давайте.
Вот новость, о которой нам просто вот... Николай из Нижнего Новгорода, один из наших постоянных слушателей, пишет, что Ткачев, это министр сельского хозяйства, насколько я понимаю, о нем идет речь, задекларировал 500 000 000 рублей, подаренные ему тяжело больной матерью.
Никита так улыбнулся в этот момент.
Ну а что, такое часто происходит.
Такое бывает. Да. Вот как бы это вот нам так подать, чтобы создать правильный фон в... общественном сознании, да.
Чтобы как-то не нивелировать эту агрессию. Да. Ну, смотрите, это... Ну, если бы я как-то предполагал, как это можно теоретически сделать, конечно, это поставить под сомнение эти источники. Это однозначно. То есть, как это, собственно говоря, реакция там и была, откуда вы это взяли. То есть, даже вот там Навальный конкретно говорит, что вот, ребята, у вас на одном сайте, на другом сайте немножко противоречат данные. Все равно даже поставить под сомнение свои источники. Такое тоже может быть. Но вообще, на самом деле, нужно переводить фокус внимания абсолютно в другую историю. И, например, из этого можно сделать кейс, когда сделать акцент на самой матери. Она же там тяжело больная. И вот как раз сделать историю о том, что независимо от того, что у нее даже были деньги и еще что-то, она очень мученической смертью, к сожалению, закончила свою жизнь. И вся причина в том, что это как раз вот эти неправильные американские таблетки, и нам нужно делать акцент на импортозамещении. Вот в чем вся основная проблема. Ну, вот, ну, понятно, такой как... вот стандартный ход, и раз мы это уводим. Вот. Но вариантов миллион, но фокусировка внимания, конечно, она должна...
Смещение
фокуса однозначно.
Значит, спрашивает, Никит, по поводу книги, спасибо, рефрейминг красиво описан в книге Роберта Дилтса. «Фокусы языка».
Угу, да, есть такая книга.
Да, и вообще НЛП — это все происки извращенных американских извращенцев.
Угу. Я хочу сказать, что как бы рефрейминг — это не часть НЛП. То есть это есть такой стереотип, что как только мы говорим «рефрейминг», это на самом деле только нейролингвистическое программирование. Неправда, рефрейминг всегда существовал. Это часть именно дисциплины на стыке психологии и лингвистики. То есть это явление, оно само по себе существует. Другое дело, кто это используют.
На Озоне нет вашей книги, Никита Юрьевич.
Здрасте, есть все.
Пока нет наличия, вот спасибо за эфир, круто.
Да, кстати, действительно так получилось, что книга раскуплена была за 3 недели продаж. С одной стороны, это здорово, да, мы очень гордимся. С другой стороны, конечно, это косяк, не ожидали мы такого резонанса.
Когда будет следующий?
Я думаю, на днях уже все это появится.
Сильвопля. Значит, я что хотел спросить?
Я, кстати говоря, хочу сказать, я не знаю, может быть, для Никиты это будет сюрпризом, а может быть, нет, судя по тому, что он сам читает. Вот, например, в приложении Патефон можно уже аудиоверсию книги послушать.
Я, кстати, сам зачитывал эту, да, версию впервые. Да, можно с моей вот этой надрывистой интонацией, с нужными акцентами почитать. Везде это есть, короче. Давайте совет дадим, что ли?
Давай,
что
делать-то? Дай скажи пару слов, да.
Ребят, вообще, конечно, глобально стоит сказать, что всегда нужно сохранить голову трезвой и холодной. Как только вы чувствуете, что из средств массовой информации вылетают не факты, а мнения, интерпретации, эмоции, трактовки, это уже первый способ задуматься. Напомню, что задача средств массовой информации – это дать объективную информацию. Как только начинается там кто-то что-то сказал, вы там задумаетесь, это страшная вещь. Или там простой человек с экрана телевизора эмоционально и искренне говорит о каком-то явлении, это уже повод задуматься о том, что чего-то не так. И, конечно, нужно обязательно анализировать несколько источников информации. Всегда. Даже если вы очень доверяете какому-то одному средству массовой информации, вы должны понимать, что надо посмотреть, а как эта проблема изучается с другой стороны. Может быть, даже абсолютно с противоположной с точки зрения того средства массовой информации, которое вам не нравится. Ну и, конечно, всегда задавать вопросы. А зачем это нужно? Кому это выгодно? Для чего кто это делает? Вот эти вопросы, направленные на цель, они всегда очень так хорошо отрезвляют.
Никит, спасибо огромное, как всегда было очень интересно.
За 20 секунд до конца часа уложился вот настоящий профессионал.
Вот это, да.
Никита Непряхин был у нас сегодня в гостях. Его книга на Озоне совсем скоро. Я манипулирую тобой, наслаждайтесь.
Друзья, в следующем часе к нам в гости придет Ирина Хакамада.
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.